В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта и судейский корпус обвинили НПО в подрыве основ государства. После резолюции Европарламента премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает сделать вопрос европейского будущего страны предметом общественного обсуждения в Армении. Конфликтолог Паата Закариишвили комментирует ситуацию вокруг российско-абхазского соглашения по госдаче Пицунда. В рубрике «Панорама» – насколько исключительную роль играет Иран в ближневосточной большой игре. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. Страны ЕС достигли принципиальной договоренности об оказании Украине военной помощи в 2024 году в размере не менее 5 миллиардов евро. Об этом в среду, 13 марта, сообщило правительство Бельгии, председательствующее в первой половине года в Евросоюзе. Дискуссии между европейскими партнерами об оказании Украине военной помощи продолжались много месяцев. Украина получит оружие и боеприпасы, в которых нуждается для защиты от российской агрессии, говорится в сообщении правительства Бельгии. Решение должно быть одобрено министрами иностранных дел стран ЕС на встрече 18 марта в Брюсселе. Страны ЕС договорились о реформе Европейского фонда мира и увеличении его объема, сообщает немецкая «Волна». Из средств фонда европейские страны смогут финансировать совместные закупки военных товаров для Украины и получать частичную компенсацию за военную помощь Киеву, оказанную на двусторонней основе. Правительство ФРГ поддержала соглашение после того, как было решено, что взносы стран в фонд будут производиться с учетом половины оказанной двусторонней военной помощи Украине. Доля Германии, как крупнейшей экономики ЕС, в фонд составляет 25%. Берлин обосновал свое требование тем, что прямая помощь Киеву чаще оказывается более быстрой и эффективной, чем через европейские структуры. Германия пообещала в текущем году предоставить Украине оружие, боеприпасов и снаряжение на 7 миллиардов евро. Франция добивалась, чтобы средства из фонда тратились на приобретение военных товаров только у европейских производителей, поскольку, как заявляли в Париже, фирмам нужны долгосрочные заказы для расширения производства. Было решено, что европейские компании будут получать заказы в приоритетном порядке. Если они не смогут поставить продукцию в установленные сроки, то приобретать оружие можно будет за пределами ЕС, например, в США или Южной Корее. С утра четверга, 14 марта, поступают сообщения о новых боях в граничащих с Украиной, Курской и Белгородской областях России. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что украинские диверсионно-разведывательные группы ДРГ не оставляют попыток войти на территорию района региона в районе поселка Теткино. Одновременно Старовойт подчеркнул, что пограничники ФСБ и российские военные не позволили и не позволят им это сделать. В Росгвардии данные подтвердили, заявив, что подразделения ведомства участвуют в боестолкновении с диверсантами, пытающимися совершить прорыв в Курской области у поселка Теткино, передает Интерфакс. Ранее, 14 марта, российские провоенные блогеры и провластные паблики сообщали о попытках диверсантов прорвать границу Белгородской области, отмечает русская служба BBC. О попытке проникнуть на территорию Белгородской области писали, в частности, военкор Александр Коц и телеграм-канал «Маш». Минобороны России заявила впоследствии, что в районе села Сподярюшино удалось сорвать очередную попытку прорваться на приграничную территорию России вооруженных сил Украины. В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, утверждают в российском военном ведомстве. Там также указали на несколько уничтоженных единиц военной техники. Воюющие на стороне Украины русские добровольческие Белградский корпус в четверг вновь призвал жителей Белгорода эвакуироваться из города или проходить в бомбоубежище. Позднее в соцсетях РДК было размещено совместное обращение с другими проукраинскими группами, курскому и белгородскому губернаторам, с просьбой немедленно объявить эвакуацию из регионов гражданских лиц. Сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской областях наносятся массированные удары. Мирные жители не должны страдать от войны, говорится в обращении.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса намерен в ближайшее время посетить Грузию. Об этом заявил сам Йенс Столтенберг на пресс-конференции. «Грузия является ценным партнером НАТО. Мы глубоко верим, что Грузия, как и все европейские страны, имеют право выбирать свой собственный путь. Я был в Грузии несколько раз. В ближайшее время посещу страну еще раз для дальнейшего укрепления нашего партнерства. НАТО основано на ценностях, демократии, верховенстве закона. И важно, чтобы Грузия соответствовала этим стандартам на пути евроатлантической интеграции», — заявил Йенс Столтенберг. «Основное послание, которое генсек НАТО намерен донести до Грузии, — это важность реформ». По информации Радио Свобода, после Грузии в рамках регионального турне Столтенберг также планирует посетить Азербайджан и Армению. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазии Нал Ардзинба недоволен публикацией ноты российского МИДа, полученной в связи с ратификацией соглашения о передаче Москве госдачи Пицунда. «Кто опубликовал? Может выйти человек и сказать, меня зовут так-то, я как бы источник публикации. Мне просто интересно, кто это сделал. Если этот человек считает, что он правильно поступил, то пусть он будет и скажет, это я. Часто ли у нас публикуются ноты, если они не поздравительные? Надо же учитывать, что это нота Министерства иностранных дел Российской Федерации. Насколько это уместно, насколько это соответствует дипломатическому этикету, дипломатической практике, публикация межгосударственной переписки – это тот вопрос, который я хотел бы обсудить конкретно с этим человеком». По словам Инала Ардзинба, после получения ноты была создана рабочая группа, которая уже согласовала предварительный вариант ответной ноты. Она предметная и понятная, говорит Ардзинба. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Организации гражданского сектора сегодня вновь призвали власти Грузии к выполнению рекомендаций Еврокомиссии по реформированию судебной системы, подразумевающей в том числе процедуру проверки добропорядочности судей Верховного суда Грузии. Власть считает действия НПО антиконституционными, обвиняя их в некомпетентности и антигосударственной деятельности. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Сегодня грузинское отделение Transparency International выступило с развернутым докладом о прогрессе в выполнении 6-й рекомендации Еврокомиссии. Авторы документа считают, что риторика власти Грузии свидетельствует об отсутствии прогресса или желания по выполнению критически важных рекомендаций. НПО напоминает, что в докладе Еврокомиссии о расширении, в котором говорится о вопросе предоставления Грузии статуса страны кандидата в члены Евросоюза, содержится новая рекомендация относительно реформирования судебной системы. В частности, комиссия призывает руководство Грузии в течение одного года ввести чрезвычайный механизм переаттестации лиц, назначенных на ключевые должности в системе правосудия, в рамках которого комиссия, состоящая из международных экспертов, будет иметь полномочия принимать решения.
Аттестация должна затронуть членов Высшего совета юстиции и судей Верховного суда, председателей судов. Необходимо проведение законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, что ограничит полномочия Высшего совета юстиции, сбалансирует роль судейских и несудейских членов Совета в процессе принятия решений, ограничит возможность избрания членов Совета на второй срок и возможность постепенного обновления состава Совета.
Говорится в документе. Со своей стороны, грузинская мечта отказывается внедрять механизм переоценки добропорядочности судей, занимающих важные посты в судебной системе, преподнося его как инициативу оппозиции неправительственных организаций, но никак не Еврокомиссии. К примеру, в выступлении 12 марта премьер-министр Иракли Кобахидзе назвал предложение проверки судей антиконституционным.
Как юрист могу подтвердить, что такая проверка действительно противоречит не только Конституции страны, но и противоречит прежде всего общим правовым принципам. Поэтому лично для меня, как юриста, проверка категорически неприемлема. Что-то похожее было реализовано в 2004 году, и произошло полное подчинение суда исполнительной власти режиму Саакашвили Адеишвили. Таким образом, проверка неприемлема не только с точки зрения формального юридического заключения, но прежде всего с практической точки зрения.
Эту позицию в тот же день всецело разделили назначенные пожизненно судьи Верховного суда. К примеру, судья Верховного суда Шалват Адумадзе заявил в эфире телекомпании «Имеди», что вопросы относительно действительности его диплома являются выдумками аферистов-юристов и коррумпированных политиков. Также не видит необходимости проверки Леван Мурусидзе, имя которого уже много лет ассоциируется с политическим правосудием в стране и который подвергся санкциям со стороны США из-за его причастности к коррупции – так называемого судебного клана, принимающего решения в пользу властей. Днем позже отдельные заявления нашли отражение в официальном заявлении Пленума Верховного Суда, который рассматривал рекомендации Еврокомиссии. В нем, в частности, говорится...
Очевидно, что так называемая проверка однозначно по существу и фундаментально подрывает независимость суда или отдельных судей, нивелирует доверие общества к системе правосудия и направлена к консолидации негативного общественного мнения о необходимости проверок честности судейского корпуса для облегчения политического контроля над судебной системой.
Впрочем, сегодня выяснилось, что не все судьи придерживаются этой позиции. Двое судей Верховного суда, Нино Багакури и Екатерина Гаситашвили, изложили особую позицию в протоколе пленума, не присоединившись к большинству. Однако вряд ли позиция двух судей может изменить позицию властей. По мнению юриста Transparency International Гии Гвилава, все происходящее говорит о нежелании власти и опекаемого ею судебного клана упускать из рук политический контроль над судебной системой.
Стратегия и нарратив власти в отношении рекомендаций Евросоюза гласят: у нас все отлично, никакой реформы не требуется. И в Верховном суде этот подход полностью разделяют. Большая часть судей в открытую против перемен. Впрочем, есть действительно независимые судьи, которые объективно оценивают ситуацию и не присоединились к заявлению влиятельной группы.
В свою очередь, по мнению главы НПО на страже грузинского суда Наази Джианизашвили, отказ влиятельной группы судей внедрять систему непредвзятого контроля над финансовыми активами судей свидетельствует о том, что им есть что скрывать.
В первую очередь, если суд желает располагать высокой степенью легитимности в глазах общественности, что является ключевым условием функционирования независимого суда, они должны быть заинтересованы в том, чтобы убедить всех, что они действительно по заслугам занимают такую ответственную позицию.
В ответ на публикацию доклада «Грузинская мечта», в очередной раз, не стесняя себя в выражениях, обвинила неправительственный сектор в антигосударственной деятельности. Черту под многочисленными выступлениями представителей власти сегодня подвел генсек партии Каха Каладзе.
Эти НПО нападают на различные институты государства, церковь, на нашу веру. Они делают все, чтобы облить кого-то грязью. Мне кажется, что это прямой заказ их покровителей. В их интересах, чтобы в Грузии всегда была напряженность и конфронтация. И все делается руками этих людей.
Подытожил Каладзе. Напомним, в апреле прошлого года Госдеп США впервые ввел санкции против трех действующих и одного бывшего судьи в Грузии. Этих людей оппоненты власти и представители МПО называли создателями провластного судейского клана, выполняющего установки партии власти из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Резолюция Европарламента о целесообразности предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС может быть воспринята Москвой как вызов ее интересам на Южном Кавказе. Ереван в последнее время и так серьезно ограничивающий участие в форматах, где лидирующую роль занимает Россия, все более открыто говорит о необходимости внешнеполитической переориентации. В руководстве страны прямо заявляют о недееспособности нынешних механизмов безопасности, на которые опиралась Армения. Москва со своей стороны предупреждает, если слова Еревана начнут подтверждаться действиями, то реакция не заставит себя долго ждать. Владимир Унанян с подробностями.
Армения может догнать Украину, Молдову и Грузию на пути в Европу. Брюсселю предлагают рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. Соответствующую резолюцию принял Европарламент. За инициативу проголосовали 504 депутата, против 4, воздержались 32. Законодательный орган Евросоюза также призвал европейские компании и инвесторов укреплять с Арменией экономические связи и торговые отношения. Кроме того, авторы резолюции призывают удовлетворить просьбу Еревана и оказать поддержку армянским вооруженным силам.
Европарламент приветствует сильное желание Армении укрепить и сделать приоритетными свои отношения с Евросоюзом и полагает, что ЕС должен воспользоваться этим потенциальным геополитическим сдвигом и помочь Армении более прочно закрепиться в сообществе демократий. Еврокомиссии и странам ЕС следует начать работу над дорожной картой для выведения отношений с Арменией на качественно новый уровень. Опыт Украины, Грузии и Молдовы должен послужить хорошей основой для постепенной интеграции Армении с единым рынком Евросоюза, что должно принести Еревану ощутимые выгоды. Евросоюзу необходимо укреплять сотрудничество с Арменией в области обороны и выделить ей военную помощь через Европейский фонд мира. При этом ЕС должен быть готов ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, угрожающих суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении.
Говорится в документе. В Ереване инициативу приветствовали. Премьер-министр страны Никол Пашинян считает поддержку резолюции всеми фракциями Европарламента хорошим сигналом.
Этой резолюцией Европейский парламент зафиксировал достижения Республики Армения в области демократии, верховенства закона и борьбы с коррупцией, что чрезвычайно важно для международного восприятия нашей страны. Резолюция процитировала мое заявление, сделанное с трибуны Европейского парламента 17 октября прошлого года о том, что Армения готова быть настолько близка к Европейскому Союзу, насколько Европейский Союз сочтет это возможным, зафиксировав, что если Республика Армения захочет подать заявку на вступление в Европейский Союз, институты Европейского Союза должны оказать поддержку.
Вместе с тем, Никол Пашинян, очевидно, не готов брать на себя всю полноту ответственности за стремительную смену внешнеполитического курса Армении. В Ереване прекрасно понимают, что безоговорочный разворот на Запад может обернуться серьезными проблемами с Россией, который и так дает понять, что изменение внешнеполитического вектора не пройдет без последствий.
Приветствуя эту резолюцию Европейского парламента, я думаю, что она должна стать предметом общественного обсуждения в Армении. Это еще один повод обсудить видение будущего Республики Армения. И я надеюсь, что политические силы, общественные организации, различные слои общества, граждане Республики Армения выразят свое отношение к этому посланию, прозвучавшему из Европейского парламента, потому что такие послания нуждаются в гораздо более широком отклике, чем правительство или парламентское большинство.
Подчеркнул Пашинян. К слову, упомянутое премьер-министром парламентское большинство в лице спикера национального собрание Алена Симоняна не скрывает, что Армении пора пересмотреть свою внешнюю политику, так как последние события в Карабахе показали, что та договорная база, на которую опирался Ереван, в первую очередь в сфере безопасности, больше не работает.
Да, физически мы не сильнее Турции и Азербайджана. Мы не можем противостоять, тем более, когда союзник, который должен был нас защитить, в лучшем случае не делает этого, если не находится в каком-то совместном процессе. А я уверен, что есть совместный процесс и очень давно, так что мы готовы и мы будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность. Сегодня быть демократической страной – это наша самая большая система безопасности.
В том, что ввиду сложившихся обстоятельств Европе следует уделять больше внимания безопасности Армении, уверены и депутаты Европарламента. В принятой резолюции упоминается заявление заявление премьер-министра Армении о вероятной заморозке участия в организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Авторы документа считают, что таким образом страна пытается уменьшить свою зависимость от России, и у этого могут быть последствия, на которые Евросоюз должен иметь возможность и политическую волю соответствующим образом реагировать.
Российская Федерация стремится подорвать демократические основы Армении, сеет хаос и дестабилизацию путем постоянных попыток вмешательства, включая дезинформационные кампании. При этом армянская экономика по-прежнему в значительной степени зависит от России, на которую приходится около 35% внешней торговли Армении, в частности, в энергетическом секторе. Более того, Москва может попытаться использовать против Еревана различные угрозы, чтобы наказать ее за независимые политические и стратегические выбор. В этом случае ЕС должен быть готов оказать оперативную помощь Армении, чтобы смягчить негативные последствия.
В Москве, по-видимому, тоже воспринимают слова премьер-министра Никола Пашиняна о целесообразности искать новые форматы безопасности именно в этом ключе. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала позицию Еревана ошибкой.
Мы никогда не ставим, не ставили, не ставим, не будем ставить право или под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс, включая степень участия в работе тех или иных международных, региональных структур, исходя из своих национальных интересов и принятых обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ. Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации, насаждается буквально так, насаждается армянскому обществу. Откровенно говоря, вызывает недоумение последовательное стремление части армянских элит обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вне этой организации, при том, что существуют все для этого механизмы, форматы, способы. Есть налаженные каналы взаимодействия. Но от предметного экспертного диалога на площадке ОДКБ в Ереване предпочитают буквально устраняться. И мы дорожим связями с братским армянским народом. И, как мы уже неоднократно подчеркивали, готовы к доверительному, нормальному, взаимоуважительному диалогу с Ереваном по всему спектру назревших вопросов, включая взаимодействие в рамках ОДКБ.
Ранее в Москве раскритиковали Армению за то, что страна присоединилась к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Владимира Путина. В Ереване, в свою очередь, высказали явное недовольство позицией России в Карабахской войне, по сути, обвинив Москву в невыполнении обязательств по союзническому договору. О том, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, власти страны говорят с конца февраля. Чуть раньше власти Армении объявили о заморозке членства республики в ОДКБ, а 6 марта Армения направила России официальное письмо о прекращении работы пограничников ФСБ в аэропорту Еревана. По информации армянских СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждал вопрос вступления в ЕС на закрытой встрече с депутатами парламента. При этом, по данным журналистов, Пашинян объявил о планах подать заявку на вступление в Евросоюз не позже осени этого года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Соглашение по передаче госдачи Пицунда России интересует не только общественность самопровозглашенной республики Абхазия, но и экспертов в Тбилиси. Что думает о ситуации, возникшей после обнародования ноты российского МИДа, выразившего недовольство тем, что в соглашение вписали невозможность передачи объекта третьим лицам, конфликтолог Паата Закариишвили выясняла моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода» Лела Кунчулия. Текст перевела Анастасия Славин.
Вчера был опубликован документ, который касается госдачи в Пицунде. Россия отправила ноту так называемому МИДу Абхазии с требованием разрешить продажу третьим лицам. Хотят, чтобы это было отображено в этом соглашении, а вы, мол, пытаетесь нас обмануть. Что может скрываться за этим? Это только о Пицунде или может касаться и других мест? Или может это связано с болезненным для абхазов вопросом апартаментов? Кем могут быть эти третьи лица?
парламент. Ро ай мес мес ма месаме пири, вин შეიძლება იყოს.
Ну месаме пири, а в შემთხვევაში ჯერჯერობით ესახება ხუთ.
На данном этапе это касается только Пицунды. Третье лицо, на мой взгляд, это Путин. Дважды до разразившегося скандала и уже ближе к концу, де-факто посол России на территории Абхазии заявил, что это входит в интересы Путина. И это не стали скрывать.
Да, мес хобас
отдамались. Ки бжанья мткваро сумела парагебодамас.
Бжанья сказал, что Путин говорил с ним об этом часто. А зачем ему это? Вся эта история с третьими лицами. Он хочет частно завладеть ею.
Ука кердзодун, да, агэпа.
Вероятно, частно, или есть какие-то другие задачи, чтобы она не принадлежала государству. Путин ведь не молод, он может и не успеть нормально отдохнуть на этой даче. Там может быть какая-то частная сделка, может планироваться что-то наподобие семейной дачи.
Не можем ли мы предположить, что если будут проведены изменения в законе, если будет допущен прецедент продажи третьим лицам, может ли это потом коснуться других объектов?
Может быть, но у них есть в законодательстве, оно не соответствует закону Грузии и международному праву, но у них есть закон о международных соглашениях, и в нем есть пункт, в котором сказано, что в соглашении не должна быть внесена позиция о продаже земли частным лицам. Но Бжания хочет изъять этот пункт. В настоящее время речь идет о Пицунде, но в будущем действительно могут быть другие договоры. Впрочем, пока их нет. Споры о Пицунде появились, потому что речь там идет не о зданиях, они и так принадлежат России, а о лесе, лесопарке и набережной. Шум поэтому поднялся из-за того, что русские захотели еще больше, чем у них уже было. У них были здания и дворы, а теперь они захотели выйти и за их пределы. Там потом людей из деревень повыгоняют. Или дадут, может, какую-то компенсацию. Не исключено, что если эта позиция будет изъята из соглашения, будет допущен прецедент, а после сформируется и тенденция присоединения к уже находящемуся в собственности зданию клочков земли или моря.
Мы видим, что Россия сталкивается с сопротивлением в вопросе Абхазии в том или ином виде. Сейчас пошли нападки на иноагентов и так далее. Может ли наступить день, когда Россия скажет: «Мы устали от вашего сопротивления, теперь все мое. Мы вас столько защищали, так что теперь всем молчать, это все наше».
Абхазы, конечно, дадут отпор этому, возьмут оружие в руки. Исключать ничего нельзя, даже это может произойти. Если даже в контексте всей Грузии мы говорим, что Россия может начать войну, грузинская мечта пугает этим общественность. Конечно, такая реальность существует и там. В конечном счете Россия, вероятно, добьется своего, но, по крайней мере, пока Россия хочет сохранить имидж, будто бы она защищает абхазов от Грузии. Но если она это сделает, получится, что Грузия-то ни при чем. Сейчас они якобы признают независимость Абхазии. А тогда получится, что и не независимость они не признали, и не якобы освободили абхазов от грузин, а хотели аннексировать ее. Крым, например, они очень легко, без проблем присвоили. Так просто тут не будет. Конечно, в конечном счете они одержат победу, но Абхазия не станет для них легкой прогулкой.
С Паатой Закариишвили беседовала Лела Кунчуля. Текст перевела и озвучила Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Абхазские СМИ продолжают публиковать материалы на главную в самопровозглашенной республике тему законопроекта об иностранных агентах, который был направлен исполнительной властью в парламент. Кроме того, журналисты рассказывают о проблемах детей в неблагополучных семьях и о расследовании гибели дельфинов в абхазской акватории. Материал в рубрике «Читаем прессу» абхазского автора читает Анастасия Славинская.
Ютуб-канал «Абсны Хабар» публикует интервью с представителем Союза ветеранов и молодежи Абсны Лашей Зухба, в котором он заявил о своем крайне отрицательном отношении к проекту закона об иностранных агентах, внесенному президентом в парламент.
«Вижу, что надобность в этом законе есть только у властей Абсны. Если спросить у меня, для чего он понадобился властям Абсны, я скажу, что он им нужен в качестве инструмента гонения для преследования инакомыслия и правды как таковой в нашем обществе. Нельзя не учитывать историю Абхазии Абхазии и то, что наше небольшое абхазское общество переживало в недавнем прошлом. Это еще свежо в памяти людей. Люди старшего поколения помнят об этих событиях своей жизни. А такие люди, как я, помнят это из их рассказов, то есть из уст тех, кто это пережил. Вспоминая все это, я могу относиться к такому закону только отрицательно. Я не вижу никакой необходимости для принятия этого закона. В нашем обществе нет никаких предпосылок даже для обсуждения принятия закона об иноагентах»,
заявил Лаша Зухпа. Он отметил, что в последнее время власти Абхазии предпринимают попытки принять законы, которые с его точки зрения противоречат интересам абхазского общества, государства и народа.
В 1930-е годы наше общество очень сильно пострадало от репрессий. В процентном соотношении из всех союзных республик, наверное, наиболее пострадала Грузия. А в самой Грузии, мне кажется, наиболее пострадавшей частью была Абхазия, потому что практически в каждой семье есть репрессированные. Зная это, помня об этом, я не могу не бояться этого закона. Я именно употребляю термин «боюсь», потому что при помощи этого закона будут преследоваться люди в нашем обществе и повторится то, что уже в нашей истории было. Как человек с историческим образованием, хочу напомнить тем, кто сегодня ратует за принятие этого закона, что голову того, кто придумал гильотину, первой на этой гильотине и испробовали. Я этому ни в коем случае не радуюсь, и легче всем остальным пострадавшим от этой гильотины, конечно, не стало. Но, тем не менее, такой факт в истории тоже зафиксирован. И хотелось бы, чтобы те, кто лоббирует этот закон, чаще об этом вспоминали,
заметил Лаша Зухба. Газета «Республика Абхазия» рассказывает о созданной 7 февраля 2020 года постановлением абхазского правительства службе социальной поддержки детей и семей в рамках Министерства социального обслуживания и демографической политики. Возглавляет ее Ольга Мороз. В интервью изданию Мороз сообщила, что поначалу приходилось убеждать чиновников, что в Абхазии есть случаи домашнего насилия, есть неблагополучные семьи, в которых из-за разного рода зависимости матери или отца, а подчас и обоих, алкогольной, наркотической, игромании, дети предоставлены сами себе, и старшее поколение нуждается в помощи. В самом начале мы провели очень большую работу по восстановлению документов. Обнаружилось, что у нас без документов сотни людей. У одних они давно просрочены, еще советского образца. У кого-то их не было вообще. Десятки семей с детьми не получали положенные пособия на детей, пенсии, другие разные выплаты. Немало детей, которые даже не были зарегистрированы. Десятки ребят не ходят в школу. К сожалению, усугубляет ситуацию то, что в Абхазии на сознание молодежи, особенно юношей, влияет романтика криминального мира. И такая романтизация оборачивается проблемами с законом с детства. Подобными случаями служба тоже занимается. Вместе с представителями правоохранительных органов, органов опеки и психологами, сообщила Ольга Мороз. Она отметила, что в прошлом году им больше, чем в предыдущие годы, пришлось работать со случаями насилия. Причем стали известны факты, имевшие место и 7, и 10 лет назад. Но только в прошлом году мы узнали о них и внесли в свою статистику. Мы объясняем это тем, что люди стали по-настоящему доверять нам. Тоже и со случаями попыток суицида. Они имели место в крайне неблагополучных семьях, где родители с тяжелой алкогольной и наркотической зависимостью. Сегодня служба в рамках нашего министерства и вместе с аппаратом уполномоченного по делам ребенка во главе с Мактиной Джинджоли занята еще одним важнейшим направлением. В Абхазии необходим, и со временем он будет, несомненно, создан кризисный центр семейного типа на 10-15 человек, сказала Ольга Мороз. Агентство «Абснепресс» сообщает, что природоохранная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели 5 дельфинов, которых выбросило на берег моря в акватории села Адзюжба Ачамчирского района, а также массовой гибели водоплавающих птиц чомга. Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава сообщил, что гибель дельфинов предположительно произошла в результате попадания в ставные комбальные сети, о чем свидетельствовали видимые повреждения на поверхности их тел, а именно на хвостовых, брюшных и спинных плавниках. Проводятся мероприятия по обнаружению орудий лова и установлению их владельцев. Агентство уточняет, что прокуратура также проводит проверку деятельности Госкомитета по экологии на предмет установления интенсивности рейдовых мероприятий со стороны инспекторов-экологов, направленных на обнаружение и изъятие незаконных орудий лова в акватории села Адзюжба и в иных запрещенных к рыбному промыслу районов, а также установление их владельцев. Что касается массовой гибели чумы, то был произведен отбор погибшей птицы для биоматериала, который направлен на исследование Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию в Краснодарском крае. В результате проведенных исследований было установлено, что причиной массовой гибели птиц является РНК высокопатогенного субтипа H5 гриппа, птичьего гриппа, которая представляет угрозу для здоровья человека. Абснепресс пишет, что гибель дельфинов не связана с гибелью птиц чомга.
Обзор прессы абхазского автора представила Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Время для рубрики «Панорама». Насколько исключительную роль играет Иран в ближневосточной большой игре? Кого именно можно считать союзником Ирана, от России до хуситов в Йемене? И на какой военно-политической и идеологической базе основаны их союзы с Тегераном? И насколько Иран учитывает мнение Москвы, делая тот или иной ход? Ответы на эти и другие вопросы в материале обозревателя «Радио Свобода» Александра Дубровского.
В последние дни в мире появилось много разных новостей, так или иначе, связанных с происходящим в самом Иране и с его политикой в регионе. Иран, Россия и Китай на этой неделе начали совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Всего в них задействованы более 20 кораблей трех стран, а также военно-морские вертолеты. Российские силы возглавляет крейсер «Варяг». 1 марта в Иране состоялись парламентские выборы, на которых выбирали одновременно и местный парламент, 290 депутатов, и совет экспертов из 88 человек. Последний важен тем, что именно он избирает духовного лидера страны Рахбара, которым пока остается 84-летний Али Хаменеи. Предстоит еще второй тур, однако уже понятно, что особой популярностью это голосование не пользуется. Явка составила чуть более 40%. Евросоюз объявил, что готовит новый пакет санкций против Тегерана из-за его поставок вооружений, в первую очередь ракет, в Россию, которая применяет их в войне против Украины. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы продолжили свои атаки на суда и кабели связи в Красном море. А американское издание Wall Street Journal утверждает, что получило точные данные о том, как именно Тегеран прямо помогал группировке «Хамас» планировать нападение на Израиль в октябре прошлого года. И таких новостей все больше и больше. Так силен ли Иран сегодня? Насколько он опасен и как он собирается дальше строить свою внешнюю политику? Можно ли говорить, что, несмотря на внешнюю стабильность, правящая консервативная иранская элита находится в очень опасном положении? Мой сегодняшний собеседник – политолог-востоковед Николай Мешхедов. Николай, справедливо ли мнение, что сегодняшний Иран, несмотря ни на что, страна, которая играет исключительную роль в ближневосточной политике? И без понимания Ирана с его огромной сетью союзников в регионе мы ничего и понимать не будем вообще обо всех событиях на Ближнем Востоке.
Конечно, деминизировать и преувеличивать роль Ирана нельзя, то есть не следует его видеть, наверное, за каждым событием, происходящим в регионе. Но действительно, Тегеран стал тем региональным фактором, который определяет во многом развитие событий в целом ряде подрегионов, то есть в районе Персидского залива, Восточного Средиземноморья, в Сирии. Иран – это страна, у которой имеются глобальные исторические амбиции на региональное лидерство. И, как мы видим, даже находясь в состоянии экономического кризиса, да, и можно говорить о политических проблемах серьезных, от своих амбиций эта страна отказываться пока не собирается. И более того, играет достаточно умно, избегая прямого столкновения и используя свои прокси-силы, своих посредников, добивая зачастую желаемых результатов.
А кто именно все эти союзники? И на какой военно-политической, идеологической, экономической базе эти их союзы с Тегераном строятся?
Ну, это вопрос достаточно интересный и сложный одновременно. То есть, в принципе, за 40 лет своего существования вот Исламская Республика Иран, она создала достаточно обширную сеть вот этих прокси-сил, которыми на данный момент активно пользуются. Причем процесс этот был не быстрый, зачастую, не всегда, если честно говоря, и очевидный. И в целом ряде стран Иран использовал свои методы. То есть где-то речь шла действительно о создании, скажем, таких идеологически ориентированных союзов. То есть та же Хизбалла, она действительно создавалась как инструмент в рамках построения некого паншиитского союза в регионе, в рамках вот этой идеи распространения в 80-х годах исламской революции. Если же говорить о, например, тех же сил самообороны в Ираке, то здесь, наверное, несмотря на присутствие существенного идеологического фактора, да, больше речь идет о финансовой подоплеке. Иран просто выступает в том числе и удобным спонсором всевозможных сил. Разброс основ, на которых создавалась эта система прокси, он достаточно широкий, с одной стороны. С другой стороны, то, что мы сейчас видим, связи между Тегераном и его союзниками в регионе, они существенно различаются. То есть где-то Иран действительно может отдавать прямые указания, а где-то, как, например, с теми же хуситами Ансар-Алла, речь идет больше о таком вот взаимодействии. То есть далеко не во всех случаях ситуация является таковой, как нам иногда представляется, что Тегеран — это некий такой паук, который руководит сетью и отдает прямые указания. Зачастую эта речь идет, как, например, в случае уже с той же Хизбаллой в Ливане, о таком взаимодействии.
Каковы в целом основные внешнеполитические цели Ирана на данный момент, в начале 2024 года, в полностью новых мировых реалиях? Заметны ли какие-то изменения или, в общем, все осталось по-прежнему?
Конечно, изменения заметны. С одной стороны, Иран на данный момент верит, что идет создание новой системы международных отношений. Более того, его консервативная часть элиты, которая ответственна, собственно говоря, за систему принятия решений сейчас в этой стране, она верит, что крах американского империализма, как они говорят, неизбежен, а значит, подходит самое удобное время для иранцев попытаться выиграть как можно удобное для себя место в будущей системе связи и отношений, которая будет, как считают иранцы, многополярной и базироваться на связях не только с западными странами, а, скорее всего, даже наоборот, с незападными игроками. В этом ключе мы действительно видим иранцев достаточно активно работающих на то, чтобы входить, иногда и при возможности формировать новые системы взаимоотношений как в регионе, так и за его пределами. То есть Иран активно встраивается сейчас в ШОС, Иран активно взаимодействует с Евразес, БРИКС, несомненно, находится в сфере его интересов. С другой стороны, в самом регионе Иран считает, что ему удалось добиться некого все-таки своего определенного доминирования, когда региональные игроки в условиях, опять-таки, как считают, уже не только в Иране, но и в регионе, скажем так, сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке, вынуждены идти на сближение с Ираном или, по крайней мере, минимизировать количество конфликтов, чтобы просто обеспечить собственную безопасность. И здесь яркий пример, например, та же ситуация в Красном море, когда, в принципе, очевидно, что хуситы, скорее всего, не без помощи и подсказки Ирана, дестабилизировали фактически безопасность мореплавания, никто из стран Персидского залива, арабских монархий Персидского залива, иранцев и самих хуситов ни в чем не обвинил. Памятуя о том, что, в принципе, Ансар-Алла при поддержке того же Ирана может нанести куда больший ущерб уже нефтяной инфраструктуре указанных стран. Наверное, третий фактор, который тоже весьма интересен, при всем при том, иранцы понимают, что их внутренние ресурсы весьма ограничены. Они видят, что на данный момент страна находится в существенном политическом кризисе. Прошедшие выборы показали, что, опять-таки, политическая активность населения, его готовность участвовать в политических процессах в условиях ограниченного количества доступных кандидатов невелика. И по этой причине, конечно, Иран не хочет переходить определенные красные линии, которые бы перевели, скажем так, нестабильный Ближний Восток, Ближний Восток воюющий, особенно привели бы к тому, чтобы эта война стала поводом для возвращения тех же Соединенных Штатов. И здесь мы уже наблюдаем, что вот эта опора на прокси, она играет такую очень интересную роль. То есть, с одной стороны, иранцы как бы минимизируют свои потери, да, проводя военные операции не собственными руками, а чужими. А с другой стороны, они стараются далеко не всегда показывать, что называется, свои уши за этими мероприятиями, чтобы, опять-таки, не давать повода для уже откровенного нападения на Иран или как бы какого-то оказания большего давления на иранцев. Поэтому здесь ситуация в регионе сейчас достаточно интересная с Ираном. То есть, с одной стороны, он активен, и, можно даже сказать, где-то агрессивен, но агрессивность это она такая складывается в определенных рамках и с использованием очень ограниченного количества инструментов.
Слушайте, ну понятно, что дроны и ракеты, которые используют хуситы, производят и выпускают в Иране. Это высокие технологии, в Йемене их просто нет. Их нельзя навести там на цели без иранских РЛС, операторов. Но да, Тегеран по-прежнему упорно отрицает какую-либо свою причастность ко всему к этому. Вот есть мнение, что иранцы как бы ну, не боятся вот так, не стыдятся все это отрицать, потому что такая позиция, в общем-то, выгодна и Вашингтону сейчас, ну, точнее, администрации Джо Байдена. Тоже, чтобы избежать войны с Ираном, которая им совершенно сейчас, да и в будущем не нужна, они ее боятся. Вы согласны?
Да, иранцы стараются уйти от прямого столкновения. Они прекрасно понимают, что такой полноценной войны в регионе их экономика просто не выдержит. И в нынешних условиях, опять-таки, для них сложилось достаточно удобное время, когда вот эта нестабильность позволяет, с одной стороны, что называется, ловить рыбку в бунтных водах, а с другой стороны, для тех же соседей по региону на данный момент намного выгоднее дружить с Ираном, нежели чем идти на конфронтацию.
Я спросил как раз про позицию США. Вы с этим согласны, что и Вашингтон очень сейчас стремится всячески возможность конфликта с Ираном минимизировать?
Судя по тем действиям, которые мы видим, скорее всего, да. Надо прекрасно понимать, например, тот факт, что иранцы на данный момент способны поставлять на внешний рынок, ну, по разным оценкам, до 1,5 миллионов баррелей нефти в сутки в условиях достаточно жестких санкций, но без определенного решения закрывать на иранскую контрабанду глаза со стороны США, просто происходить не может. То, что мы видим, во-первых, явно накануне выборов никто не хочет создавать, выборов в США, имеется в виду, никто не хочет создавать новые точки нестабильности и напряженности в регионе. Во-вторых, есть, опять же, и понимание того, что большая война, так или иначе, она окажет негативное влияние на тот же международный рынок нефти. А он и так находится в состоянии мультикризиса. И, мягко говоря, усугублять ситуацию, это не в интересах ключевых игроков. По этой причине, я думаю, что да, скорее всего, на данный момент, по крайней мере, до выборов нового президента Соединенных Штатов, мы не увидим каких-то изменений политики по отношению к Ирану. Опять-таки, если не произойдет что-то из ряда вон выходящего, а что будет после выборов, здесь надо будет, конечно, смотреть по итогам, кого изберут в США.
Как война с хуситами ударила вообще по всей ближневосточной экономике, да и по мировой в целом? И по торговле нефтью, конечно, в первую очередь? Или пока все же не все так страшно?
Я вспоминаю рассказы Покровского «Расстрелять». В одном из них была выведена золотая формула. Большая трагедия позволяет забыть о трагедии малой. То есть здесь хуситы и их действия в Красном море в условиях отсутствия других проблем на международной арене. Да, это было, конечно, большой проблемой. Но атаки эти происходят в условиях, когда мировая экономика до сих пор не оправилась от последствий ковид, где-то даже еще и сланцевая революция напоминает о себе. Далеко не завершен процесс перестройки, переориентации товаропотоков под влиянием событий на Украине, не говоря уже о ситуации в Газе и о большой неопределенности, что будет происходить, в принципе, с мировым экономическим ростом. На этой фоне события в Красном море, они выглядят, может быть, как элемент головоломки, но очень небольшой и затрагивающий интересы далеко не всех игроков, более того, затрагивающие их в достаточно разной степени. То есть, ну, если брать вот опять-таки регион, да, для Восточного Средиземноморья, для энергетических проектов Восточного Средиземноморья, конечно, эта ситуация, ну, не несет ничего хорошего. Были явно поставлены на паузу и потеряли свою привлекательность идеи создания глобальных транспортных коридоров, которые бы связывали бы Европу с Индией через Израиль и Саудовскую Аравию. Существенные потери несет Египет, и, допустим, для Египта действительно сокращение трафика через Суэцкий канал – это серьезная проблема для экономики этой страны, достаточно нестабильной. И здесь, конечно, Египет может стать как раз той новой точкой напряженности, которая может возникнуть на карте. В некотором смысле, да, пострадали интересы Ирака, который достаточно активно экспортировал свою нефть в Европу. Однако, если брать, допустим, ключевых игроков того же региона Персидского залива, но для Ирана европейский рынок, мягко говоря, давно уже перестал быть приоритетным, и высокие цены на нефть, отчасти высокие, да, которые поддерживаются в том числе и этим кризисом в Красном море, они идут ему только на пользу. Для саудитов, Объединенных Арабских Эмиратов, европейский рынок, но хоть и представляет определенный интерес с точки зрения сбыта, да, нефти, но он не является приоритетным направлением, все-таки идут в основном на Азию. Опять же, сами хуситы не атакуют те танкеры, которые обеспечивают переброску саудовской нефти с востока на запад королевства для нужд собственных НПЗ. Что же касается более долгих обходных путей, ну, транспортные расходы так или иначе все-таки несутся в основном потребителями. Да, есть определенные вопросы, связанные с тем, что, ну, вот эта ситуация нестабильности, она может влиять негативно на некую инвестиционную привлекательность тех проектов, которые реализуются на Аравийском полуострове, там, в том числе, допустим, тот же проект мегагорода Неом. Но говорить о том, насколько действительно это влияние будет глубоко, пока сложно, многое будет еще определять, насколько этот конфликт будет затяжным. Однако, опять же, как я уже сказал, на фоне того, что происходит в мировой экономике, на фоне тех вызовов, которые несет в том числе там, энергопереход, да, ну, мягко говоря, то, что делают хуситы, это такая малая беда, важность которой перекрывается большими проблемами, существующими сейчас в мире.
Иран, Китай и Россия проводят на этой неделе совместные военно-морские учения в Оманском заливе, большие, под названием «Морской пояс безопасности 2024». Насколько это геополитически показательно? О чем это нам говорит?
Но это в первую очередь нам говорит о том, что, допустим, те же Россия и Иран, они пытаются играть вот в идею создания мультиполярного мира, демонстрировать, что, смотрите, не только там западные страны, но и мы можем проводить учения. Более того, учения между теми странами, которые или считаются, либо потенциально могут считаться там противниками тех же Соединенных Штатов. Но здесь, опять-таки, важна, наверное, показательная сторона, в первую очередь, для Ирана и для России. Послание, как я уже сказал, с одной стороны, направлено иностранным державам, западным, продемонстрировать, опять-таки, вот мы тоже можем играть в игры подобные вам. Но в первую очередь, я думаю, что это послание для собственного населения этих стран. И для России, и для Ирана, иранского руководства важно проецировать этот имидж сильных стран, придерживающихся той доктрины по созданию некого альтернативного миропорядка для своих, опять-таки, аудиторий. И здесь проведение подобных учений, ну, оно, да, было немаловажным. Более того, я так понимаю, что какой-то корабль, который принимал участие в этих учениях, он даже там заходил в порты арабских государств, чтобы продемонстрировать российский флаг. Но в целом я бы не уделял этому фактору столь большого внимания. Говорить о каком-то формировании там, оси там, Москва, Тегеран, Пекин не приходится, хотя бы в силу того, что Москва и Тегеран себе не слишком-то доверяют, и речь идет о державе с международными притязаниями, а с другой стороны, о державе с региональными притязаниями. Ну, а если говорить о Пекине, то Пекин далеко не готов вот входить и вмешиваться в вот это глобальное противостояние с Западом и старается придерживаться своей традиционной игры, смотря какие дивиденды он может выиграть, что он, собственно говоря, может, извините за слово, поиметь с Ирана и России, как раз находящихся в условиях достаточно жесткого применения санкций.
Но руководство Евросоюза сейчас готовится ввести новые санкции против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран, вероятно, поставляет России баллистические ракеты для использования в войне против Украины. Есть данные, что Иран с начала только этого года поставил России около 400 баллистических ракет. На Западе очень много пишут о том, что все же вот смотрите, окончательный военный союз России и Ирана сложился. Вы, как я понимаю, эту точку зрения не разделяете. Но тут интересно вообще, насколько Тегеран учитывает в той или иной степени мнение Москвы, выстраивая свою внешнюю политику.
Тегеран и Москва, как бы, хотя риторика их становится все теплее и теплее, что называется, они далеки на практике от того, чтобы называться полноценными союзниками. То есть, да, речь идет где-то о более тесном взаимодействии, где-то речь идет о том, что действительно роль и важность Тегерана после начала войны на Украине существенно изменилась. Тегеран уже не только рынок сбыта для российских вооружений, но и поставщик таковых вооружений для России. Но я продолжаю говорить о том, что вот то пророссийское лобби, которое существует в Тегеране, это все-таки просто люди, которые наименее критически относятся к России. Да и, наверное, вот о том же можно говорить с большим допущением и про иранское лобби в России. В нынешних условиях просто обе страны, они оказались вынуждены взаимодействовать. Их друг к другу подталкивают не какие-то внутренние естественные факторы, а факторы внешние. И насколько будет долгосрочно это взаимодействие, говорить сложно. Более того, я, в принципе, не вижу особого какого-то формирования единства. Это, во-первых. А во-вторых, Иран продолжает осуществлять определенные попытки, да, выхода из изоляции, вот, ну, по крайней мере, выхода из кризиса в взаимоотношениях с теми же европейскими странами, Соединенными Штатами. То есть до 7 октября такие попытки предпринимались. И более того, вот та риторика, которая слышна из Ирана, она зачастую как бы весьма показательна в том смысле, что Иран все же старается вот этот свой разворот на восток, который у них тоже происходит, позиционировать не как действие единое с Россией, а как свою самостоятельную политику. То есть, когда приходится слышать иранских официальных, там, полуофициальных лиц, они всегда говорят, что Россия лишь один из элементов этого разворота. То есть не следует думать, что это некий какой-то стратегический союз, который сейчас движется в одном направлении, в одну ногу. Здесь взаимодействие, как я уже сказал, вынужденное взаимодействие, во многом ограничено отсутствием внутренних ресурсов и совершенно разноуровневыми интересами. Россия все-таки это страна с глобальными претензиями. Иран воспринимает себя больше как некую региональную державу. Здесь просто уровень мышления, он совершенно стратегическое мышление совершенно разное.
Николай, подытоживая, вы ведь и сами ранее в наших беседах отмечали, что суть сама иранского режима такова, что вся его внешняя политика имеет скорее не практический или даже совсем не практический, а все же идеологический характер. И во имя некой мечты о доминировании в регионе или уничтожения Израиля или там посрамления большого сатаны в лице США – Тегеран будет и дальше готов, несмотря ни на что, жертвовать очень многими своими практическими, экономическими и иными интересами. То есть, да, его население будет все больше недоедать, допустим, но продолжать свою игру в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Ливане, где-то там еще Иран будет до последнего. Так вот что, сейчас никаких изменений тут не предвидится, я имею в виду вот идеологический фактор иранской внешней политики. Или под влиянием внешних событий, будь то война в Украине, или итоги президентских выборов в Соединенных Штатах в этом году, или что-то еще, в иранской политике все же вдруг может наступить большой разворот, причем в любую сторону.
Здесь я бы, наверное, поправил самого себя тогда, если создалось такое впечатление. Я всегда говорил о том, что иранская политика строится на двух группах факторов. С одной стороны, на действительно идеологической мотивации, с другой стороны, на весьма прагматичном и взвешенном подходе к реалиям. То есть, да, иранская идея о необходимости, скажем так, защищать безопасность страны на дальних рубежах, создавая такую, так называемую, ось сопротивления, да, череду стран, в которых необходимо поддерживать иранское влияние, чтобы противодействовать там злонамеренным влияниям противников Ирана. Но она действительно определяет взгляды и подходы. То есть иранцы будут жертвовать на обеспечение своей безопасности, как они то видят, но последние ресурсы. С другой стороны, опять же, при реализации вот этих задач иранцы демонстрируют очень часто весьма прагматичный, взвешенный подход. Они понимают, что, опять же, та же оборона своих интересов, она, ну, не должна, как я уже отмечал, перерастать в некую большую войну. И, конечно, продолжая выстраивать свое влияние в регионе, которое, ну, было национальной идеей еще с шахских времен, они все-таки будут смотреть на возникающие возможности по ослаблению того давления, которое на них оказывается. Я бы не исключал все-таки попыток установления некого холодного мира с Соединенными Штатами и Европой, когда это будет позволять возможность. Я думаю, что, опять же, тот факт, что иранцы стараются не позволять своим прокси нападать, да, на американскую инфраструктуру так, чтобы это обозначало большие потери среди американских граждан в регионе, но это тоже показательно. Опять-таки, противостояние Хизбаллы и Израиля, оно тоже, несмотря на наращивание какой некой такой агрессивности, да, и использование средств, оно все равно ведется в определенных рамках. То есть здесь, я думаю, что иранцы будут продолжать вести такую очень осторожную игру, чтобы, с одной стороны, реализовывать свои задачи, и да, они для этого будут жертвовать всевозможные ресурсы, но при этом стараясь все-таки обеспечить выживание своего государства, в том числе и за счет того, чтобы не выводить эту ситуацию на какой-то предел, после которого, возможно, только война и ничего более.
Напоминаю, что это было мнение знатока Ирана, политолога-востоковеда Николая Мешхедова.
С экспертами беседовал Александр Дубровский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.